или количество пользователей изменилось, или какой-то ресурс внедрили, какой-то сервис, который, значит, тоже требует чего-то. Ну, в общем, изменение профиля системы, оно было следствием изменения, собственно, постановки задач. Во втором случае. В первом случае, в случае там, ошибок в конфиге, условно говоря, тоже, в общем, произошло изменение рабочей задачи, вернее, изменение формулировки. Да? Ну, там, грубо говоря, до администратора дошло, что на самом деле от его системы хочется не того-то, а того-то, или не до него дошло, а просто практика повседневной эксплуатации показала, что там предварительные оценки оказались неверными, и там какие-то вещи нужно... Там, допустим, ресурсоемкость каких-то процессов нужно увеличивать, такая типичная ситуация. Вот. Короче говоря, во всех этих случаях, да, вот наиболее частых, начинать надо с того, чтобы заново перепланировать тот кусок большой задачи, который, собственно, вы собираетесь решать. Потому что иначе будет упражнение в стиле «хвост вытащил, нос увязнет». Да? Ну вот, как в этих самых наших замечательных госуслугах, в какой-то момент выяснилось, что они собираются передавать файлы размером 200 мегабайтов, для чего нужно было PHP-шным, этим самым PHP-шным движкам, естественно, существенно поднять объем памяти, который требуется на один процесс. Потому что они запихивают, да, потому что они эти файлы 200 мегабайтов запихивают в память, они по-другому не умеют. Ну, там такие программисты были в это время. Может быть, они там такие остались, других все равно нет. Вот. Как вы думаете, да, причем, значит, я как человек с некоторым чутьем администраторским говорил, я этого делать не буду, просто не буду и все. Я не буду поднимать процессу, значит, до гигабайта захватываемую память, потому что у нас всего там 4 гигабайта на сервере.
Они же разные, там 4 процесса.
Да, да, они еще были разные, да, да, это еще было замечательно. Вот. На что мне резонно замечали, а у нас в движке, значит, вот так вот устроено, что мы закачиваем эти файлы в память, а потом их выкачиваем там, потом их перекладываем в Oracle. Вот. Значит, собственно, почему они попадали? Потому что там они не хранились в локальной файловой системе, они немедленно уезжали в Oracle. Вот. Как вы думаете, когда все-таки, значит, я сказал, ну ладно, под вашу ответственность я это дело подыму, или там вот Евгений это сделал, какой был следующий шаг? Ну, естественно, эти узлы стали дохнуть, потому что узел, у которого есть 4 гигабайта памяти, и каждый процесс может занимать до гигабайта, он не может принять там, как, сколько там было, 250 соединений, да? Вот одинаковых, по крайней мере, вот каждый из которых вот такое.
Не сразу получилось, потому что они не зря это место, которое хотел большие
памяти. Да, 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 там, где надо было вскачивать. Вот. А по-другому решать эту задачу было нельзя, потому что там нужно было засовывать большое количество документов, хотя у них они все одной формой закачивались, тоже очень весело. Вот. А эти документы на сегодняшний день, как правило, представляют собой просто сканы бумажек, сканы. Вот. Ну, в общем... Свернутый, это в лучшем случае свернутый в PDF. А еще бывает мультистраничный GIF. Вот. Короче говоря, ну, на самом деле, понимаете, да, описываемая мною история, она говорит о том, что задача она на уровне прикладном решалась, в общем, крайне неэффективно. Но вот эта ситуация, что подняли один ресурс, немедленно пропал другой ресурс, она как раз типичная ситуация, когда человек не имеет возможности или желания заниматься перепланированием рабочей задачи, хотя очевидно, что таковое необходимо. Вот, значит... некое обоснование, почему, в принципе, вот эта часть таблички 3:3 должна подвергаться более пристальному вниманию, чем то, что мы делали в течение семестра. А теперь несколько соображений про то, как быть с программным обеспечением и операционной системой вот в процессе эксплуатации по ходу. Значит, смотрите, если бы мы имели дело с... Так вот, напишу. Пункт первый. Вообще зачем как что-то менять? Вот если бы мы имели дело с, допустим, системами, которую мы изготавливаем там путем там, не знаю, паяльником и монтажными платами, да? То есть мы что-то такое спаяли, оно работает, оно прошло госприемку, мы его сдали, и больше мы его не трогаем. А если мы его трогаем, то мы делаем весь цикл планирования, ну, короче, весь цикл разработки с нуля. Да? Вот к нам приезжает наше изделие с претензиями относительно полевых испытаний, мы эти претензии, значит, как-то реализуем, вот, заново создаем новые изделия, проводим новый цикл внедрения, вот, выкатываем его на полевые испытания и так по кругу. Никакого требования к изменению текущего программного профиля вообще невозможно было бы предъявить. В случае, когда мы имеем дело с софтом, естественно, это не так. И у нас есть как минимум три вещи, которые так или иначе у нас потребуют изменения программного профиля. Ну, это обновление, разумеется. Я лучше не так сделаю, вот так. Да, обновление. Значит, обновления бывают трех видов. Первое – это security fixы, обновления по безопасности, которые игнорировать просто нельзя. Да? Security. Второе – это обновление по соответствию тем данным, которые проходят сквозь нашу операционную систему, сквозь нашу информационную систему, да, ну, условно говоря, начали приезжать файлы в docx, надо бы поставить там типа новый open-office, условно говоря, да, или если у нас система там документооборот какая-то, или там в нашей информационной системе подразумевается система документооборота, значит, там нужно поставить модуль, который с этим docx работает, да. Это у нас фичи или юзабилити? Ну, это, наверное, все-таки юзабилити. Не важно, что, да? Фичи плюс юзабилити. И третье. Это называется. Это третье обновление. Это обновление беспричинное. Называется болезнь новых версий. Без причины. Да? Значит, надо хорошо себе представлять, что всякое обновление запускает цикл перепрофилирования рабочей задачи и по этой причине требует ресурсов. Вот. Соответственно, если у нас какое-то есть обновление, которое необходимо, да, его надо делать. Если есть какое-то обновление, которое делает существенно более эффективным решение рабочей задачи, его тоже надо делать. В особенности, если там, ну, без этого просто, ну, как вот совсем нельзя, да, как с пресловутым docx. Вот. Если же это обновление просто потому, что надо сделать обновление, то, в общем, оно попадает в категорию без причины, и его бы хорошо вот элиминировать. Вот. Даже если всем вокруг очевидно, что надо это все обновлять, но есть главный принцип – работай, ты не трогай. Да? Как про солнечную систему. Вот был анекдот. Да? Вот так и здесь. Работай, ты не трогай. Вот. В каких случаях еще происходит изменение программного окружения по ходу работы? Есть такая печальная вещь, как шум. Системный и пользовательский. Что я имею в виду? Когда я говорю шум, я имею в виду неизбежные модификации окружения, ну, допустим, настроечных файлов, каких-то вещей, связанных с там, журналами, еще с чем-то, каких-то вещей, связанных со стеком обновлений, как это в Винде бывает, и так далее. То есть, к сожалению, даже при линейной эксплуатации программных систем информационных, в них накапливаются какие-то паразитные изменения, да, шум, паразитные изменения. Вот кто имел дело с не боевыми, а девелоперскими системами, такими вот, ну вот как я, допустим, держащий свои десктопные компьютеры на Сизифе, да, вот у меня пакетная база берется из нашего нестабильного репозитория, каждый там день, условно говоря, я делаю обновление, вот, я это делаю для того, чтобы быть всегда в курсе всех последних ошибок, и если они мне мешают работать, то я же их и исправляю. Вот. То есть такой немножко род такой внутренней дисциплины. Вот. Ну или заставляю кого-нибудь их исправлять. Это род внешней дисциплины. Да. Так вот, и я вот это вот самое зашумление системы вижу очень хорошо. Потому что, допустим, в каком-то состоянии, ну, в общем, это такое обновление без причины, конечно, но тем не менее, в каком-то состоянии при, так сказать, эксплуатации система работала, дальше происходит обновление, возможно, кстати, и вполне обоснованное, да, это обновление требует каких-то модификаций системы, которые там, потому что оно обновление, нужно либо сделать вручную, либо они делаются автоматически, исходя из там общих соображения о настройке системы. Выясняется, что общие соображения о профиле системы неприменимы к данной компьютерной системе, потому что вы там руками что-то поправили, все эти обновления немножко отъезжают ваши настройки, вы их опять руками поправляете, что-то там, какие-то файлы остаются. Короче говоря, в результате, там, после там, года эксплуатации, программная система выглядит отнюдь не похожей на таковую же, но развернутую с нуля. Да? Какие-то файлы где-то болтаются, какие-то конфиги непонятные, с непонятными строчками, да, там еще что-то. Вот. Но это в случае Linux, а в случае Windows я вообще молчу. Да? Вот известны случаи, когда машины с Windows могли работать там несколько лет и продолжали работать. Но вот у меня помнится, когда я еще пользовался Windows, это был легальный, купленный факультетом Windows XP с трехмесячным этим самым триальным периодом, так вот до этого конца, до триального периода он никогда не доживал. Ни разу. Я не знаю, то ли я от него что-то хотел, хотя ничего такого не делал. Ну вот не доживал. Вот. Только потом, когда так случилось, что я вот перестал вообще пользоваться Windows, а Windows там еще у моего ребенка некоторое время жил на компьютере, вот тогда он выяснил, что та ломалка ключей, которая ломала этот ключ, она его не ломала, потому что через 3 месяца он таки вот начал его просить. Да. Ну, неважно. Значит, итак, шум бывает системный. Связан он с тем, что никакое обновление не бывает идеальным. Особенно обновление беспричинное. Вот. Шум бывает пользовательский. Связан он с тем, что пользователь работает, настраивает, скачивает. Он, в отличие от системного администратора, если это активный пользователь, довольно много времени тратит на то, чтобы там, подстроить себе свое окружение, тем самым превращая его из стандартного в нестандартное. Вот. Очень часто, кстати, типичный пример, там, обновляешь какую-нибудь программу, она не работает, стираешь ее конфиг-файл, она работает. Да? Сплошь и рядом. Вот. Третье, я бы назвал это так самоадминистрирование. Сразу нарисуем здесь крестик. Что это такое? Это ситуация, когда пользователь или его товарищ по каким-то причинам выполнял работу системного администратора, хотя вроде бы ему этого делать было не надо. Ну, например, пользователь посадил на свою машину вирус и сам его вылечил. Да. Или, допустим, пользователю понадобилась какая-то софтина, вот, процедура установки этой софтины путем системного администратора оказалась, в общем, показалась пользователю довольно нудной и долгой, и, возможно, обоснованно, да, но он ее откуда-то скачал, сам запустил, она там что-то сделала с его машины, короче говоря, проявил некоторую инициативу, да. Это не означает, что пользователю надо запрещать проявлять инициативу, это означает, что здесь в данном случае произошло перекладывание зоны ответственности нигде не отмеченное, да, не привязанное к реальным должностным инструкциям. Да? Условно говоря, пользователь что-то остановил, а виноват будет администратор. Вот. Ну, как всегда. Администратор всегда виноват, когда что-то не работает. Даже если это что-то пользователь сам установил на свою машину. Вот. Если только где-то не было написано обратное, что вот, а в этом случае вы сами виноваты, ребята. Так, надо чуть побыстрее. Значит, вот. То есть, я еще раз, как бы, с помощью капитана Очевидность доказал, что на живой боевой системе модификации нужны, потому что они вот неизбежно настают. Да. Ну, в общем, Спасибо капитану за помощь. Что можно предложить в качестве рецептов в той или иной степени упрощающих вот борьбу с этой дельтой? Да? Я имею в виду следующее, что давайте мы помножим эту дельту на количество, а также на количество компьютеров, а также на количество видов компьютеров разных, ролей, которые есть у вас в подведомственном вам зоне ответственности, да, и мы получим, в общем, некую беготню. Да. Опять-таки, довольно известно, что в таком классическом варианте Windows администрирование состоит, в общем, из этой беготни там, процентов на много, не знаю на сколько, на 80, на 100, в зависимости от. Да. Я сейчас не говорю о тех, значит, крутых ребятах, которые все так сделали, что у них оно само работает, я говорю вот о линейных каких-то процессах. Да. Линейный процесс как раз состоит в том, что человек бегает, 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 и вот, вот со всем всем борется. Эти рецепты, вот я сейчас попробую привести некоторое количество рецептов, они рассчитаны на, вообще говоря, специфические случаи. В общем случае рецепт очень простой. Старайтесь минимизировать вообще все, что здесь написано, да, и вам будет меньше работы. Вот. Если у вас все-таки случаются обновления, скажем так, связанные вот с этим, потому что обновления по безопасности, как правило, но не всегда, не затрагивают прикладную функциональность вашей системы. А вот обновления, связанные с увеличением функциональности или там юзабилити, да, они, как правило, затрагивают прикладную функциональность. Так вот, старайтесь так, чтобы эти обновления запускали полный цикл внедрение, планирую внедрение сопровождения, то есть копите их, условно говоря, там, до какого-нибудь летнего периода, когда у вас отпуск еще не начался, или, например, уже кончился, а у всех остальных уже начался, чтобы можно было поэкспериментировать, отладить там самые вопиющие косяки и так далее. Да? То есть вместо того, чтобы превращать ситуацию в такую непрерывную борьбу вот с этим безобразием, копите это дело, затыкайте какие-то вещи временными затычками, а потом, значит, запускайте процесс перепланирования. Да? То есть первый рецепт, общий рецепт, это укрупнение проблем. Да? Вот когда они наберутся, тогда их и решат. Вот. Это такой чисто организационный рецепт. Еще один рецепт состоит в том, что вы можете использовать стенд. Значит, смотрите, на этапе внедрения, если вы помните, рекомендуется делать стендовое внедрение, которое, значит, представляют собой некую модель работающей информационной системы. Да? Это стендовое внедрение вообще может выглядеть в виде одного компьютера с виртуальной машиной внутри, ну, например, как вариант. Да? В нем какие-то основные задачи, значит, пользовательские эти самые все более-менее востребованные решаются как-то. Да? Делается он для того, чтобы по его образу и подобию потом на этапе, значит, я соврал, стенд делается на этапе планирования, на этапе внедрения стенд превращается в боевую систему. Да? Концом этапа планирования является создание стендовой машины. Это была у нас контрольная точка такая, да, стенд. Так вот, этот стенд вы не выбрасываете, а он у вас стоит, и вы на нем тренируетесь, собственно, если вот эта дельта приобретает такой потоковый характер, то есть если такого рода изменения у вас творятся в системе все время, да, то было бы неплохо их для начала отрабатывать на стенде, естественно, с возможностью бэкапа, если вы там что-то накорячили, какое-то из этих изменений приводит к необратимым ухудшениям в системе. Вот. И уже только после того, как вы убеждаетесь, что стенд рабочий, вы его, так сказать, уже как бы в готовом виде воспроизводите на пользовательских машинах, ну или на серверных машинах, если речь идет о сервере. Короче, там, где это нужно. Да? Это всего лишь замечание, связанное с тем, что стенд все равно был. Да? Вот если он все равно был, то, может, его стоило вообще не выбрасывать, а так в виде такой вот тестовой машины оставить. Напоминаю, что в некоторых случаях это вообще получается автоматически. Например, в ситуации, когда у вас development идет по классической трехчастной схеме, да, девелоперская машина, стендовая машина и боевая машина, да, или вернее площадка, development, testing, production, то вот очевидно, что такие штуки, как критичные обновления, они делаются на тестинг, и если на тестинг они, так сказать, тестируются нормально, тогда они уже автоматом деплоятся на продакшн. Вот. Но далеко не всегда. Еще какие рецепты? Проходите. Есть довольно такой, ну, опять-таки, я тут очень много того, что я сейчас буду говорить, делалось с помощью, как это, с любезной помощью капитана «Очевидность». Но повторяю, что мне кажется, лучше свести это все в одно место и потом туда смотреть, чем пытаться вспомнить все сразу. Есть такой любимый всеми и ненавидимый всеми способ восстановления функциональности, как переустановка всего. Да? То есть, вот, условно говоря, заглючил компьютер у человека, значит, приходит администратор и говорит: ох ты, елки, надо винду переставлять. Переставляет винду. Потом выясняется: ох ты, елки, надо все приложения пользовательские переставлять. Потом выясняется: ох ты, елки, надо их настраивать. В общем, это так, дня на два такое упражнение, потому что к вечеру первого дня у него что-то не получилось, а на следующий день он заново все начал, и все получилось. Вот. Значит, ну вот любимое такое развлечение. Чем этому развлечению можно помочь? Во-первых, можно автоматизировать это дело. Многие Linux-дистрибутивы позволяют просто написать установочный сценарий, который будет ставить и операционную систему, ну, разбивать диск, ставить операционную систему, ставить нужное ПО. Вот. И, в общем, никто вам не помешает накатывать туда нужные конфиги готовые, да, поверх таким образом установленной автоматической системы. Дальше. Подготовка типовых носителей для установки. Типовые носители. Что я имею в виду? Ну, мастер-диск, например, так называемые. Сетевая установка. То есть идея стоит в том, что вы не просто делаете некую, ну, автоматизируете эту самую вашу установку на конкретный, на машину с конкретной ролью, а делаете ее как бы навсегда. То есть у вас в шкафу лежит там, не знаю, DVD-дюк, воткнув который в машину и загрузившись с него, вы получаете там через какое-то время рабочее окружение для машин с такой-то ролью. Вот. Я тут обнаружил, что ребята, которые занимаются хаканием Windows, достигли очень высоких успехов в изготовлении подобного рода, я так понимаю, абсолютно пиратских штук. Вот. В семерке есть такая штука. Ну, в общем, я видел. Ну, там есть некоторые вещи, да, понимаете, одно дело XP, а другое дело под это дело подверстать там установку, не знаю, Photoshop. Вот. А это совсем другое дело. Но люди это умеют делать, как выяснилось. Вот, под виндой. Слава богу, под Linux это все намного проще, то есть вот совсем намного. Вот. Повторяю, да, это всего лишь автоматическая установка, та, которая принята в вашем дистрибутиве, плюс накатывание конфигов. Возможно, эти конфиги еще надо будет по ходу адаптировать к текущему окружению, да, там 10 команд на сети. Вот. Это все требует некоторого времени, допустим, там сутки-двое, ну, в смысле, день-два работы администратора, зато, если, повторяю, вот эта вот вся ерунда у вас имеет потоковый вид, да, и если вы не собираетесь бороться, если вам действительно легче запустить переустановку, чем пытаться что-то там вот как-то по-другому с этим бороться, то вот оно того стоит. Не стоит забывать, что поражение функциональности может быть исключительно за счет пользовательского шума. То есть на такой вот типичной Linux-машине, если что-то само перестало работать, при этом без беспричинных обновлений, да, то есть у вас стоит дистрибутив с обновлениями по безопасности, и вдруг пользователь говорит: а у меня перестало работать то-то. С очень большой вероятностью это оно перестало работать в силу пользовательского шума и только его. Ну, там завелся какой-то хитрый файл, который потом не показывается. Да? Или, допустим, я вот видел в какой-то момент в Гноме, вот кто там у него по умолчанию, этот самый файловый браузер. Вот. Ну, короче, при виде картинок определенного формата, битых, он падал. Вот. Битых. Да, вот нормально читал, а вот так, ну, библиотека, которая, значит, которая это дело смотрела, она была так написана, не очень популярная библиотека, там что-то так, какие-то вот даже не равки, а что-то еще более извращенное. Вот. И вот все это сочетание, да, оно приводило к тому, что при попытке вообще просмотреть каталог падал вот этот браузер гномовский. Ну вот, что?
Есть, была еще песня о топах, когда солярные тузлы не хотели работать, потому что видели, когда 2010 год, да, считали, что такого не может быть,
А, да, что, да, 2010 года не бывает, да. Ну, вариантов много. Нет, минуточку, я имею в виду сейчас именно ситуацию, когда... А, ну да, я понял, не обязательно это следствие пользовательского шума. Да, ну все-таки понятно, что в этом случае, как бы, если это поддерживаемая вещь, да, то вот то, что вы говорите, оно должно было там с предыдущим обновлением прийти. Причем не в 2010 году, а несколько лет назад. Ну, я понимаю, все бывает. И тем не менее, я к чему клоню? Что в ситуации, когда внезапно все перестало работать, при этом никаких таких беспричинных обновлений системы не было, да, следует подозревать в первую очередь пользовательский шум. И в этом случае пересоздание пользовательского окружения может помочь. Пользовательское окружение. В случае Linux просто-напросто пользователю велят запасти все те файлы, которые он по дуре держит в домашнем каталоге, значит, если это не является, то есть если это не запрещено policy, об этом я вперед немножко расскажу, да, после чего ему сносится домашний каталог, создается заново по стандартному scale. Да, он получает обратно свой рабочий стол в ненастроенном виде, зато там все работает, так же, как у других. Вот. Мало ли что у него там завелось. Всякое бывает. Вот. Значит, просто вот эта операция намного более безопасная, чем там, допустим, и намного менее ресурсоемкая, чем там перестановка систем, как вы понимаете. Вот. Так. Теперь относительно других решений подобного рода задач, которые... как бы, описывая их, я все время буду держать в голове вопрос, а зачем так делать, вот, на который, может быть, мы попробуем ответить в конце. Значит, если по какой-то причине вот этот стандартный подход минимализации вот этих самых изменений, минимизации дельты в процессе эксплуатации, сопровождения и накапливания этой дельты для запуска процесса перевнедрения, если этот подход не годится, и вот, значит, аварийная переустановка, она как бы тоже не всегда подходит, вот, можно попробовать изменить саму структуру, решать вашу задачу другими методами. Например, в случае, если у вас имеется достаточно большое количество типовых компьютеров, с которыми пользователи все время что-нибудь вытворяют, такое вот все время. То есть вот эта переустановка системы, она требуется чуть ли не ежедневно. Ну вот люди там что-то делают, экспериментируют, что-то ставят, там рутом что-то хакают, вот так уж вышло, что они хакают рутом, да, и хотелось бы, чтобы в следующий раз, когда следующий человек садится за этот компьютер, у него все быстро заработало. Переустановка системы – это довольно мрачная штука. Можно попробовать организовать рабочую среду так, чтобы все те модификации, которые делает пользователь, вот ненужные никому, нужные только на время работы пользователя, чтобы они исчезали при его, условно говоря, вот разлогинился там или перезагрузил машину, они все исчезли. Типичный пример – это толстый терминальный клиент. Толстый терминал. Терминал. Вот у меня в университете вот ровно так все устроено. Вот. Что такое толстый терминальный клиент? Это обычная Linux-машина, у которой жесткий диск текущий вообще не используется для, ну, скажем так, в самом простом варианте вообще ни для чего не используется. Сеть монтируется, то есть корень монтируется по сети линуксовой, и дальше все оттуда загружается. Все. Значит, допустим, в случае FreeBSD, например, толстый терминал там работает просто из коробки. То есть там есть такой метод просто вот развертывания окружения. Причем даже более хитро вы можете по сети монтировать все, кроме корня. То есть на все машинки заливается корень, корневая файловая система. В ней ничего нету, ничего нужного, ничего прикладного там нету. Ну вот только ядро. Вот если вам приспичит ядро менять, тогда вам придется что-то делать. Ну, ядро, там, бинари какие-то вот такие, ну, корень, короче. Вот. А все остальное монтируется по сети. Тоже, кстати, очень удобно. Вот. Но, в принципе, там, та же фря из коробки поддерживает и вообще полную загрузку по сети. То есть, вот вы включаете машину, включаете PXE, она там получает ядро по TFTP, ну, сначала загрузчик, потом ядро, потом, значит, монтирует корень оттуда по NFS и дальше работает. Вот. При этом всевозможные локальные адаптации профиля системы к локальному железу или к локальному там, окружению, неважно к чему, к локальному компьютеру, она делается уже по ходу, скажем, в автоматическом режиме. Ну вот как во Free это сделано, там просто есть специальный каталог в ETC, в котором лежат прямо по айпишникам разбросанные, значит, согласно айпишнику, разбросанные там правки в ETC, которые нужно сделать после загрузки. И, соответственно, все монтированное удаленно, оно либо вообще монтируется read-only, потом там при необходимости копируется или с помощью там UnionFS располагается в память, да? Либо монтируется read-write, но в этом случае там вот то, что монтируется read-write, оно, опять же, по NFS вот с той стороны лежит на сервере, да? То есть в результате вы получаете абсолютно полноценный линуксовый десктоп, вот, загруженный из единой прошивки. И это, собственно, главное достоинство терминального решения, это прошивки, так называемые. Вот. То есть манипуляция последовательностью начальной загрузки и настройки, собственно, загрузчика на серверной стороне приведет к тому, что разные компьютеры будут загружать разные версии Linux в неком стандартном варианте, но когда пользователь начнет их там мрачно хакать, он будет это делать не на сервере, куда у него доступа вообще нет никакого, а с вот этой локальной копией или не копией, там локальным read-only окружением, вот, ну, короче говоря, что бы он ни сделал, ничего, это никак не отразится на следующую загрузку прошивки. Прошивок таких может быть много, понятное дело. Один NFS-root, другой NFS-root, третий и так далее. Вот. Какие есть в этом случае проблемы? Главная проблема толстых терминальных клиентов, две главных проблемы. Значит, первая проблема – это привязка к хардверу. Нам не дано предугадать, какой кривизны будет железо на произвольном толстом терминальном клиенте. Вот. Поэтому вот такая типичная для Linux последовательность загрузки, когда грузится ядро и стартовый виртуальный диск с нужными для работы именно на данном железе модулями, она, вообще говоря, применима только к однотипному железу. Вот. Поэтому в реальности привязка к железу она должна происходить каким-то вот другим способом. На наше с вами счастье, такой способ существует, он используется на всех без исключения LiveCD современных линуксовых. Да, все знают, что такое LiveCD. Вы загружаете с сидюка без использования диска. Соответственно, каким-то образом, там, в зависимости от того, кто этот LiveCD делал, проверяется, какая у вас видеокарта, какая у вас сетевуха, туда-сюда. Короче говоря, загрузка по типу LiveCD удивительным образом напоминает загрузку толстого терминального клиента с двумя разницами. Разница 1 состоит в том, что загрузка происходит не с сидюка, а по сети. А разница 2 состоит в том, что LiveCD у нас один, он как бы вообще универсальный. А вот прошивки для разных терминал для разных клиентов, вы можете просто делать разные. И, соответственно, прибивать туда гвоздями какие-то аппаратные вещи, которые вы хотите прибить туда гвоздями, какие-то настройки туда прибивать, ну и так далее. Вот. А в остальном эти технологии очень похожи. Вот. И сегодня, вот на сегодняшний день, там, допустим, тот же Alt берешь LiveCD, суешь его в процедуру сетевой установки, и вместо сетевой установки ты получаешь загруженный TOS терминал. Вот и все. Вторая проблема, которая возникает с толстым терминалом, это проблема локальных данных. Вот. Проблема следующая. Если не предпринимать каких-то дополнительных действий, то вот специальных, хотя они очень простые, то пользователь будет видеть временное не только вот системное, но и свое собственное пользовательское окружение. Да, вот он вышел, у него все пропало. Это плохо по двум причинам. Причина первая, у пользователя просто не будет места, вот, где он хранит какие-то перзистентные данные, какие-то постоянные, да, по умолчанию его нет. А причина вторая, пользователь каждый раз будет получать голый хом, все его настройки будут исчезать. Вот я с этим сейчас... Это и хорошо, и плохо. Да? Вы можете подготовить такой пользовательский хом, который удовлетворит вас, скажем, в учебном процессе это очень хорошо, чтобы люди как бы не загаживали, и преподаватель, который бегает между компьютерами, видел одно и то же всегда. Вот. И если вы найдете какие-то ошибки, вы можете их один раз исправить, и дальше они распространятся на все пользовательские окружения. Но это, разумеется, плохо, если речь идет не об учебном классе, да, а о каких-то специализированных рабочих местах. Поэтому, в принципе, эта проблема может решаться все тем же NFS. Вот. Ну, то есть, понятно, да, хом монтируется по NFS, дальше вы возвращаетесь к ситуации, когда у вас у каждого пользователя все свое. Есть еще одна небольшая проблема, это проблема авторизации в таких системах. Авторизация. Проблема авторизации заключается исключительно в том, что хорошо бы сделать, чтобы пользователь мог садиться за любой компьютер, логиниться, вводить свой логин, вводить свой пароль и работать. Вот. Опять-таки, как правило, это делается очень просто. У вас просто прибита туда гвоздями авторизация не через обычный там этот самый памп СВД, да, а через какой угодно сетевой модуль авторизации. Хоть там LDAP всеми любимый нынче, хоть там SMB, хоть что. Да? И это, в общем, без разницы. Правда, следует понимать, что если у вас авторизация по SMB, то никакого NFS у вас не будет. УИД в случае этого самого, как он там называется, что-то такое бинт, винбинт, да? УИД пользователь получает вполне произвольно после регистрации каждый раз. Ну, SMB mount, да, да, да. Вместо SMB, NFS, либо SMB, понятно, да. CIFS. CIFS. Не SMB mount, а mount CIFS. Вот. Да, пакет все еще называется SMB mount. Вот, значит, ну, непонятно, значит, домашний каталог на файловой системе. CIFS. Common Internet File System – это такое специальное сокращение, обозначающее стек протоколов, используемых в операционных системах, ну, в частности, в Windows, для всяких сетевых взаимодействий. Это очень легко запомнить, потому что все четыре слова в этом сокращении не соответствуют действительности. Что? Через NAT? Ну да, и не должен. Вот. Вот. Так вот, я говорю, это очень легко запомнить. Вот это не common, не интернет, и не файл, и не систем. Вот. Поэтому... Что? Да нет, вот на самом деле, помимо того, что действительно с интернетом у этой штуки могут быть проблемы. В принципе, самбо как протокол авторизации и как протокол доступа к файловым системам, она, в общем, в некоторых случаях существенно предпочтительнее, в частых случаях существенно предпочтительнее NFS. В каких случаях, я, видимо, расскажу вот в скорости. Если не забуду. Есть еще одна проблема интересная, связанная все с тем же терминалом. Это проблема свапа. А где, собственно, держать область подгрузки страниц, выгрузки страниц, которая обычно лежит на жестком диске? По всей видимости, ее надо держать все-таки на жестком диске, потому что swap over NFS, такие решения есть, но они ужасны. Для ситуации, когда у вас нелимитированный, вы не знаете, какой объем программного обеспечения и какой объем данных будет загружен на пользовательской машине. Это неплохо, значит, отсутствие, вот нам в нашей практике преподавания информатики ни разу не потребовалось свапа. Вот. А вот если человек там, условно говоря, запустил какой-нибудь Firefox и открыл 40 табов, то этот Firefox съел всю память и сильно полез в слух. Ну и тем не менее, проблема свапа существует. Ее надо как-то решать. Да? Значит, решать ее можно вот двумя с половиной способами. Первый способ – не использовать своп. Самое простое и, в общем, довольно эффективное в многих случаях решение. Второй способ – завести полиси, согласно которому на дисках, на толстых терминальных клиентах, на жестких дисках, которые в них присутствуют, отводится место для свапа, и оно путем пробития этих настроек в соответствующее место в прошивке просто используется, и все. Ну, условно говоря, если при загрузке ваша система видит, что есть раздел, помеченный как Linux Swap 83, главное, что там солярка не стояла вместо нее. Вот. Да, видит раздел, помеченный как Linux Swap, она радостно размещает там свап, и всем становится хорошо. Да, и вариант номер два с половиной, который не рекомендую, это swap over NFS, это, конечно, ужасно медленно, совершенно справедливо. Так что лучше на жестком диске. Если у вас вообще бездисковые клиенты, да, вот тогда начинаются интересы всякие, да? То есть они совсем без диска. Вот. Я продолжаю, а то я как-то зациклился. Это моя любимая тема, толстые терминалы, это то, чем я занимаюсь вот еще со времен, когда кроме FreeBSD я ничего не использовал, по этой причине я очень люблю на эту тему разговаривать. Мы идем дальше. Значит, помимо толстых терминалов, есть еще так называемые тонкие терминалы. Тонкие терминалы. Что такое тонкий терминал? Это ситуация, когда на рабочих местах у вас запускается только X-сервер и все. И, возможно, некоторые приложения, да, вот некоторые. А все прикладные программы запускаются вообще на сервере, на одном, ну или там на нескольких. Это позволяет, что сделать? Это позволяет вообще полностью унифицировать парк рабочих мест, то есть все абсолютно одинаковые такие компьютеры, большие красивые мониторы и больше ничего нет. Большие красивые мыши, большие красивые клавиатуры с множеством различных красивых клавиш. Вот. Все, что вы делаете, запускается и работает на сервере. Соответственно, ваш значит, клиент занимается только отображением того, что происходит на сервере. Как показала практика, это очень хорошее решение, например, для ситуации, когда у вас, наоборот, абсолютно неунифицированные, совершенно разные, кривые, косые, непонятно как работающие персональные компьютеры в качестве рабочих мест, вот, на которых-то X-сервер, скажем, запустить еще не боязно, а какой-нибудь Firefox уже как-то вот неохота. Вот, или Firefox неохота на них работать. Вот. Поэтому задача эксплуатации такого парка пользовательского, десктопного, как раз сводится к тому, что у вас будет загружена на каждый из них просто специфическая прошивка по сети или там, с какого-нибудь нужного носителя. Эта прошивка простая, да? Вот. И дальше там вот будет а все остальное будет делаться на сервере. Есть такой проект LTSP, Linux Terminal Server Project, есть его форк, скажем, у нас в Alt, который называется ALTSP. Вот. Кстати, он как раз ушел в школу под названием «Школьный терминал», который ровно это самое и делает. Вот. Какие есть проблемы с тонкими терминалами? Значит, да, я забыл упомянуть, что в случае толстого терминала вы, собственно, как администратор, вообще не занимаетесь администрированием рабочих мест. Вы занимаетесь администрированием пресловутых прошивок. Вот. Абсолютно та же история в случае терминала. Вы не занимаетесь администрированием рабочих мест, за исключением того, чтобы добиться загружаемости прошивки на них. Да? А вы занимаетесь, даже не занимаетесь администрированием прошивок, внимание, потому что они готовые все. Вы занимаетесь исключительно администрированием того терминального окружения, которое вот на сервере для пользователей творится. Поэтому вообще ничего не надо делать в плане там, аппаратной адаптации много раз. Но какая главная проблема, вот две главных проблемы тонких клиентов. Первая проблема – ресурсы. Понятно, что если у вас… Я знаю, надо проползать под низ. Эх, жалко. Хорошо. Вот. Первая проблема – ресурсы. Понятно, что если у вас все приложения запускаются на одном и том же сервере, то ресурсы этого сервера в конце концов закончатся. Да? И дело даже не в том, что покупаете много памяти и все такое, да? А в том, что это в принципе штука мультипликативная. То есть вот как бы два рабочих места, два этих самых там, вернее, одно рабочее место там N мегабайт в памяти и к тактов процессора, да, два рабочих места, значит, там какая-то формула, не будем говорить 2n и 2k, возможно, все-таки не 2n по причине экономии памяти. Что? Вот, вот, да, то есть там будет общая память, там будут все разделяемые библиотеки общие, ну... Вот, да. Значит, но и тем не менее, это все равно линейное масштабирование, да, там может быть коэффициент будет не равен не единице, но масштабирование линейное. Вот. То же самое связано с ресурсами, значит, ресурсы, память, процессор, дисковая подсистема. Как это? Ну, диск напишем.
Диск сразу.
А?
Там важнее скорее способность.
Трупут, да. ТП. Вот. Значит, при каком-то определенном количестве запускаемых пользовательских задач. Сеть. И в прошлом случае тоже сеть. Забыл упомянуть. Спасибо. Забыл упомянуть, что и в предыдущем, и в этом случае очень важно, чтобы сеть, на которой все это происходит, была достаточно работоспособной. Да? Потому что в случае толстых терминальных клиентов у вас весь файловый обмен, весь, да, за исключением там, того, что закэшировалось, идет посредством сети. Если у вас загружается там сразу 100 компьютеров на одном несчастном 100-мегабитном Ethernet'е, ну, 100 компьютеров на 100-мегабитном Ethernet'е, за это руки, конечно, отрывать надо. Загрузится, но не сразу. Не сразу. Вот. То есть вы должны хорошо себе понимать, что такое request storm, да? что такое загрузка там, операционной системы там, изрядного количества, футпринт какой там, мегабайт 60, наверное, сейчас.
Сейчас там просто делать интердрайвер, который нормальный.
Тогда его надо будет загружать.
Да.
А он по TFTP загружается, вот так хрен загрузишь по-человечески. TFTP он... Да. Вот. Ну вот, короче говоря, в первом случае, в случае толстых терминальных клиентов, вы должны иметь в виду, что весь файловый обмен, в том числе старт операционной системы, происходит по этой самой сети. Да? И это главная такая хитрость, вот который стоит упомянуть, что при одновременном старте большого количества толстых терминальных клиентов происходит некий request storm. Кстати сказать, у Сана в свое время, не знаю как сейчас, Сана никакого нет, было решение такое интересное, называлось оно, господи, забыл, склероз оно называлось. Там у них был бездисковый клиент. Автоклиент, не Sunray. Я сейчас вернулся с толстым клиентом, забыл рассказать одну штуку про толстый терминальный клиент. Она называлась автоклиент. Не дисковый, не бездисковый, не дисковый клиент, а автоклиент. Они там каким-то образом то ли накрутили поверх NFS, то ли модифицировали сам NFS, то ли еще что-то. Короче говоря, у них NFS работал с кэшированием на запись и на чтение. При этом на машинах должен был, обязан был существовать жесткий диск, на который этот кэш, собственно, и откладывался. Соответственно, при работе по сети происходило, файловый обмен происходил только в том случае, если данные в этом кэше устаревали. Это очень хорошо помогает избежать request-storm при первоначальной загрузке. Потому что уж чего-чего, а система, если она целиком не обновлялась, уже закэшировано, всегда лежит на диске. Вот. Я пытался посмотреть, есть ли аналоги под Linux такого решения. Нашел только решение с помощью IFS. Вот. Но IFS это, в общем, bad, bad animal. Я не смог в нем разобраться. Вот. Я видел человека, который смог в нем разобраться. Одного. Вот. Но это был очень крутой человек, и он был не один. У него в штате 17 сотрудников. Вот он там разобрался, у них работает все на IFS, просто как бегает, в общем, все шоколад. Это вот из Красноярской ракетно-космической академии такой товарищ. Вот. Ну, это все тот же товарищ, между прочим, который производил исследование шкурки гнома, зачесанной под XP. Вот. То есть он повторил, это был просто трюк, он повторил свое так сказать, выступление, вот стиль своего выступления ровно так же, как это было вот тогда на конференции. Он начал говорить какие-то совершенно феерические вещи, типа, а вот можно сделать AFS, через AFS, и тогда у вас будет авторизация, пользователь будет авторизоваться, по этой авторизации будет вычисляться, какие там AFS надо смонтировать, они будут монтироваться, и у пользователя будет набираться в его толстом терминале правильное окружение. Я начал было ему впаривать, что это, в общем, мега работа, начиная с того, что этот IFS должен заработать, и заканчивая, значит, тем, что это, в общем, требует всяких хитрых инфраструктурных штук, потом выяснилось, что он описывает реальное внедрение в пресловутой ракетной академии. Вот. Да, вышел маленький конфуз. Вот. Но, повторяю, это уникальный человек, вот, у него все так работает. Вот. Мне бы 17 сотрудников качественно. Я бы повесился, ну ладно. Да. Вот, так вот, всех призываю, кому интересно, в первую очередь себя, если у меня будет время, я бы, конечно, хотел заняться воспроизведением понятия автоклиент, потому что это то, что нужно на самом деле. Потому что у нас есть жесткий диск, его надо как-то использовать. Только пускай он используется для кэширования, такого актуального кэширования NFS. Это было бы прекрасно. Вот, ну да ладно, возвращаемся к тонким терминальным клиентам. Итак, три главных, то есть у тонкого терминального клиента есть две с половиной главные проблемы. Первое – это потребление ресурсов, которое должно быть масштабируемо на сервере. Причем это три вида ресурсов – память, процессор и обращение к дисковой подсистеме. Понятно, почему последнее тоже является важной вещью. Потому что сколько вы не наращиваете кэшей на сервере, да, из соображений, что пользователи все равно одно и то же запускают, оно будет висеть в дисковом кэше. Пользователей будет индивидуальный файловый обмен, они будут скачивать разные данные, они будут что-то писать, и просто количество обращений к диску будет довольно высокое. Поэтому в какой-то момент будет проблема, собственно, по дисковой подсистеме. Ее надо тоже делать там рейдом, чем-то таким. Вот. Вторая очень важная проблема тонких терминальных клиентов – это видеокарта и рендеринг. В данном случае не только видео, но вообще всякой мультимедии. То есть речь идет вот о чем, что у вас есть приложение, запущенное с той стороны на сервере, а вам нужно, чтобы оно мультимедийную информацию отрендерило, как-то по-русски, обрабатывало на клиенте. Потому что если вы, условно говоря, запустите на сервере там 1000 HDTV-плееров, ничего от сервера не останется совсем. Да даже если вы их там 10 запустите, ничего не останется. Вот. Учитывая, что на сервере нету специальных процессоров, которые превращают, значит, там, условно говоря, файловый поток вот в видеоданные. Вот. Они там даже могут быть, можно попытаться задействовать серверный ГПУ, там, вот, воткнуть туда несколько видеокарт, но это все будет мегаизвращение. Да, сеть, ну, кстати, сеть особо-то не загнется. Ну, подумаешь, там, несколько мегабайт в секунду. Да, HDTV загнется. Беру свои слова назад, загнется. Но и тем не менее, мы знаем, что всякий мультимедийный рендеринг очень часто эффективно делается на клиентской стороне и скверно делается на серверной стороне, потому что там нету соответствующих железя. Вот. Отрисовка какая-нибудь, еще чего-нибудь. Вот. 3D-шка всякая такая вот правильная. Вот. Соответственно, частично эта задача в процессе там, какого-то вот вялотекущего решения, да, то есть варианты, когда часть отрисовки все-таки делается на клиенте, а не на сервере. Частично эта задача связана с еще третьей проблемой, это проброс устройств, так называемый. Что это за задача проброса устройств? Ну, я воткнул флешку. Куда я его воткнул? В свою рабочую станцию. Что я хочу? Чтобы у меня в файловой системе появилась эта флешка. Где у меня файловая система? На сервере. Упс. Вот. Да. Как правило, эти специализированные дистрибутивы, которые, собственно, занимаются терминальными решениями, типа того же LTSP, они как раз проблему проброса устройств решают достаточно хорошо. Вот. Так вот, есть некая промежуточная проблема между тем и этим, а именно проблема проброса мультимедийных потоков с тем, чтобы их отрендерить на стороне клиента. И это часто тоже решает задачу. Идея стоит в чем? Мы запускаем, условно говоря, этот HDTV-плеер на клиенте. Там одна из немногих программ, которые запускаются на клиенте, это плеер. Вот. Ему, этому плееру, передается файловый поток, да, условно говоря, ужатый там всякий такой, а он уже его выводит и рендерит его, используя ресурсы клиентского компьютера. Вот. Обращаю ваше внимание на бонус, который предоставляет тонкий клиент. В результате у вас вообще не будет никаких интересных файлов, кроме тех, которые лежат на вашем сервере. То есть бэкап там делается просто, вот вы берете сервер, бэкапите, и у вас голова не болит ни о чем совсем. Вот. Продолжаем углубляться в... не надо было столько байк трепаться. Продолжаем углубляться в эту самую технологию. Чего не хватает тонкому клиенту? Вот этого. Есть ли у нас в реальной действительности решения, позволяющие масштабировать распределение ресурсов? А то, конечно, есть. Кластеры, облака и всякое такое. По этой причине на сегодняшний день есть такая модная тема, которая называется VDI. Как это расшифровывается? Virtual Desktop Infrastructure, что ли? Ну, VDE это environment, а вот VDI не помню. Чего-то там. Virtual Desktop какой-то и. Это технология, да, это не название программного продукта, которая состоит в следующем. Собственно, это даже не технология, это такая легенда для пользователя, которая состоит в следующем. Пользователь садится за свой тонкий терминальный клиент. Говорит, я Вася Пупкин, дай мне мой компьютер. И этот тонкий терминальный клиент ни с того ни с сего превращается в компьютер Васи Пупкина. В том смысле, что у него та операционная система, которую использует Вася Пупкин, тот набор программных продуктов, которые установлены специально для Васи Пупкина, вот, все конфиг-файлы Васи Пупкинские, и, они рабочие, эти конфиг-файлы. О, проблему сейчас расскажу с терминальными клиентами. Вот. И Вась Пупкин, как ни в чем не бывало, начинает работать, не глядя на то, что, допустим, этих Васях Пупкиных набежал 200 человек, и там, если бы сервер был один, он давно бы сдох. Не глядя на то, что вчера он работал, скажем, за вот таким вот монитором, а сегодня работает за вот таким вот монитором. Хотя это, конечно, все-таки важно. Ну, не важно, ну, там... Размер монитора все-таки важен, но хорошо, не глядя на то, что вчера он работал с крутой видеокартой, да, а сегодня с некрутой видеокартой. Или там с таким-то аудио, с сяким-то аудио. В чем еще есть одна небольшая, а может быть, но вредная проблема, связанная с терминальными клиентами как таковыми? В том, что нужно делать привязку к железу, и эта привязка к железу иногда упирается в изменение прикладных настроек. Скажем, в каком-нибудь, с одного терминала у вас КДЕ отлично показывает всякие эффекты, а с другого оно совсем не показывает все эти эффекты. Или показывает их так долго, что вы не дождетесь. Вот. С одного терминала у вас, допустим, звук 5 плюс 1 работает, а с другого не работает. Но это ладно, это может быть нерешаемая задача. Но с одного терминала для того, чтобы проиграть этот звук 5 плюс 1, вам нужно, вернее, обычный звук, там, стерео, вам нужно там пользоваться одним устройством номер 0, а с другого терминала вам нужно пользоваться устройством номер 1, потому что там есть еще какая-то вот пищалка на модеме, которая еще никому не нужна, но она, к сожалению, имеет номер 0. То есть настройки не только системного уровня приходится адаптировать под... специальное под текущее окружение, но и прикладного. А вот это уже есть нехорошая идея. Да? То есть, если у вас аппаратура влияет на настройки прикладного уровня, это значит, что все настройки хранить в одном месте у вас не получится. Придется как-то скриптовать. Что в случае, если мы зашли с такого-то терминала, что-то включить, а если с такого-то, то что-то выключить. VDI эту задачу должен решать. То есть, вы садитесь и работаете. Понятно, что это решается с, ну, там, с какими-то потерями, но эти потери должны быть разумны. Что собой представляет реализация VDI там, с помощью разных инструментов? Ну, для начала стоит заметить, что по сравнению даже с тонким терминалом это еще дополнительная трата ресурсов, потому что там будет, видимо, оверхед какой-то, да? Еще ресурсы. Причем этот оверхед может быть довольно большим, если мы вспоминаем требование номер один, что у Васи Пупкина может стоять любимая Васей Пупкина операционная система на этом самом виртуальном десктопе. Да? То есть может там винда стоять, а он типа сел за Linux машину. Как дальше это делать? Вот. Соответственно, общая канва решения примерно следующая. Первое. Нужно принять решение о том, по какому протоколу будет передаваться мультимедиа потоки от сервера к клиенту. Да? Мы знаем их некоторое количество, там какой-нибудь ВНЦ, ну мы знаем, естественно, X11, да, там X11, NX какой-нибудь. Вот. То есть нам нужно решить, каким образом будет передаваться мультимедиа от сервера клиента. Второе. Нам нужно организовать некую инфраструктуру, которая бы позволяла, Васе Пупкину получать доступ вот к его именно компьютеру таким образом, чтобы это было все размазано по кластеру. То есть главное отличие вот этого от вот этого, что Вася Пупкин не задумывается о том, что он жрет много ресурсов. Вот сколько он заказал, столько он и получит. Это значит, что какой-то кластер должен стоять с той стороны. Кластер этих самых окружений. И в реальности пользователь виртуального десктопа должен получать доступ к определенному узлу этого самого кластера. Вот. Прозрачным способом, не говоря вот, а выдели мне, пожалуйста, вон тот узел, а просто сказать, дай мне машину, а ему этот узел выделяется. Что-то еще я забыл. Ах да, скорее всего, должна использоваться виртуальная машина какая-то. По причине того, повторяю, что там есть жесткое требование, пользователь как бы хочет свою операционную систему, но даже если это не так, то довольно непонятно, как миграция между... Вот, если пользователь хочет собственную операционную... Не так. Если пользователь хочет получить свое окружение, невзирая на расход ресурсов, это означает, что само это окружение или его часть должно как-то уметь мигрировать внутри этого кластера. Да? Ну, условно говоря, какой-нибудь мозик ставится, и там его приложения запускаются на разных машинах, а он как бы видит это все на одной. Вот. Это в случае, если мы отказываемся от идеи виртуализации путем виртуальной машины. Но на сегодняшний день самый правильный способ – это, конечно, завести кластер виртуалок, вот, и, собственно, автоматизировать уже процесс получения доступа внутрь виртуалки. Как вот эта вот идея использовать виртуальное окружение в качестве штуки, которая является серверной частью десктопа, влияет вообще на сами вот эти все требования и делает VDI VDI-ом, а не просто очередным вариантом тонкого клиента. Первое. Мы можем задумать некую инфраструктуру по выделению пользователю очередной или там узла нашего кластера, причем выделение пользователю узла кластера может проходить не только в таком виде, а вот, дорогой мой, вот у тебя есть прошивка твоего узла, ну, то есть твоего десктопа, там, прошивка и твои рабочие файлы. Вот мы сейчас их загрузим вот на тот узел, и ты получишь доступ. Это может происходить и более хитрым путем. Например, а ты, Вась Пупкин, у тебя же стандартный десктоп. Ну, мы сейчас сгенерим виртуальное окружение, там, понаставим туда пакетов, грубо говоря, тех, которые у тебя должны стоять. Конфиги твои накатим, хом твой примонтируем, после чего у тебя все будет работать. Это займет там 3 минуты или там минуту или 30 секунд, в зависимости от скоростей, которые вот все это делают. Да? То есть совершенно не обязательно хранить в неизменном, постоянно хранить виртуальное окружение типовое. Понятно, да? Одно дело на каждого пользователя иметь вот его, условно говоря, весь NFS-root, и совершенно другое дело этот NFS-root конструировать по запросу пользователя, а при убивании сохранять только изменившиеся части. Да? Вот. Такой штукой, например, значит, как это правильно сказать? Доступ, не доступ. Как это правильно сказать? Не знаю. Ох, времени нет, нифига. Генерация VE по запросу. Вот. То есть в случае, если пользователю очень важно очень быстро это делать, то он может, для него можно специально хранить рабочее виртуальное окружение полностью, которое просто бац, запускается и начинает работать. Вот. Еще какие мы имеем бонусы в случае, если мы используем виртуальное окружение? Самый главный бонус состоит в том, что... Самый главный бонус состоит в том, что поскольку виртуальное окружение, то у него внутри все железо одинаковое. Там нету разных многочисленных сетевых карт. Там нету многочисленных разных видеокарт. Там вообще все одинаковое, условно говоря, виртуально. Это значит, что при некотором старании мы можем организовать наш VDI таким образом, чтобы пользователь действительно мог работать с любого терминала, вне зависимости от аппаратной начинки терминала, иметь доступ к своему виртуальному окружению более или менее одинаково. Да? Естественно, от ситуации, что на пользовательской машине мега-дохлая видеокарточка, и она ничего не умеет делать, мы убежать не сможем, но от ситуации, что на пользовательской машине... карточка одного типа, на поисковой машине карточка другого типа. Работа с одной требует такого способа рендеринга, работа с другой другого способа рендеринга. От этой ситуации мы можем избежать, если мы сделаем так, что серверная часть, само виртуальное окружение предоставляет унифицированный аппаратный интерфейс, а клиентская часть, клиентская, уже занимается, собственно, рендерингом. Да? Вот того самого, чего нам не хватало вот здесь. Есть такой проект, называется он SPICE, унификация Минификация VE, hardware, и рендеринг на клиенте. Есть такой проект, называется он Spice. Они как раз разрабатывают протокол QXL. Вот я его впишу вот сюда, QXL. Проект называется Spice, специя, который как раз предназначен ровно для этой ситуации. Мы делаем, условно говоря, специальный драйвер видеокарты, специальный драйвер аудиокарты и еще одно специальное виртуальное устройство внутри виртуального окружения, которые, собственно, принимают весь вывод на них. Вот. При этом вот это еще одно специальное устройство используется для передачи быстрых событий, допустим, движения мыши или чего-то такого, чтобы когда пользователь двигал мышкой, у него на клиенте, ну все, кто пользовался ВНЦ, знают проблему. Тонкий канал, ты начинаешь двигать мышкой, и мышь так побежала, побежала, побежала. Ты кликаешь на кнопочку, она кликнула. Вот. Так вот, как раз в проекте Spice делается такое аппаратное устройство в виртуальном окружении, которое все быстрые события передает быстро, потому что там, как правило, очень маленький объем данных, значит, которое унифицирует железо в виде там, видео-аудиокарты, а на клиентской машине, соответственно, клиент уже полученные унифицированные вещи, графику рендерит, звук играет, а события, которые по быстрому каналу, там, по сети к нему пришли, ловят гораздо быстрее, чем вот передачу вот этих бесконечных битмапов там ужатых. Вот. Соответственно, вот на этом уровне задача решается. Видите, на этом уровне решается гораздо хуже. Потому что здесь нам надо как-то прикидываться, эмулировать реальное железо. В случае виртуального окружения эмулировать реальное железо не надо. Мы можем придумать такую видеокарту, написать такой драйвер работы с видеокартой виртуальной, чтобы улучшить, сделать более эффективным передачу вот этого самого мультимедийного там, изображения на клиент и рендеринг этого дела там. Вот. Ну и последнее, что нам дает виртуальное окружение, это прозрачную миграцию внутри кластера. В принципе, случилось так, что, допустим, Вася Пупкин выжрал огромное количество ресурсов, которые он, кстати, заказал. И все люди, которые работали на его машине, на его сервере, должны были почувствовать недомогание. Но это же кластер. Там бац-бац-бац, виртуальная машина уехала на соседний узел. Вот. Это делается, это можно сделать достаточно прозрачно. Да? Сейчас это делается не очень прозрачно, там, но в принципе это можно сделать очень легко. Вот. Да? Значит, перераспределение. Ресурс. Так, чтобы закончить эту тему, вспомню еще об одном, уже как следствие вот этого, еще об одном варианте решения этой задачи, унификации, а именно ситуация, когда у вас виртуальная машина стоит на клиенте. Вот забываем про то, что кластеры, VDA и прочее, 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 и делаем такую штуку. У вас есть клиент, на этом клиенте он немножко похож на терминал. Потому что на нем, вообще говоря, установлено ровно два вида программного обеспечения. На нем установлен X-сервер, и на нем установлена виртуальная машина. Значит, это называется у меня проигрыватель VE. Проигрыватель. Как в этом самом, в VMware, плеер, да? Вот ровно это я и про это я и говорю. Что, в принципе, вы можете сделать как? Вы можете вообще не запускать ваших программ на клиентской машине под управлением хост-системы. По управлению хост-системы, какова бы она ни была, вы запускаете только графическую среду, ну или вот то, что занимается отрисовкой мультимедиа, да? Потом запускаете виртуальную машину, этой виртуальной машине указываете тот образ, ту прошивку, с которой она должна грузиться, и под ним все запускаете. Главная проблема здесь ресурс. Уже на этот раз пользовательская машина. Ну, всем известно, что как бы ни была хороша виртуальная машина, значит, какую-то часть ресурса она сожрет. Там, от четверти до там. до 3/4, там, условно говоря. Вот. Тем не менее, например, для нужд учебного процесса вот эта система не самая, ну, то есть ее стоит рассматривать. Знаете почему? Потому что подготовка виртуального окружения в этом случае абсолютно прозрачный процесс. Вы берете, запускаете эту самую виртуальную машину, в ней, значит, разворачиваете, ставите какой-нибудь дистрибутив, что-то в нем там хакаете, все это делаете прямо тут, вот в этой виртуалке, как обычный там суперпользователь. Потом посмотрели и сказал он, это хорошо. Положили образ, все машины с этого загружаются. Вот. Это немножко похоже на то, что я говорил про толстого клиента, но там все-таки у вас получается такая круговая штука. Вы похакали как-то прошивку, загрузили с нее образ толстого клиента, она там какая-то кривая получилась. Вы похакали снова прошивку, снова загрузили образ толстого клиента, он стал получше. Ну и так вот по кругу. А здесь вы прям работаете с реальной системой, вот как вы ее перехакали, так она у вас и, значит, потом загружается в работа. Настройка VN напрямую. Вот. У меня уже совсем мало времени, а я забыл очень важную вещь одну сказать. У меня уже 2 минуты времени, минус. Минус 2 минуты. В общем, я прошу в общество еще 7 минут задержать. Вот. На. Да. Я почему-то считал, что я мало подготовился, а я много подготовился. Не слышу протестующих криков. Хорошо. Значит, очень важная вещь, которую я забыл упомянуть. А я ее очень напрасно забыл упомянуть. Я ее специально забыл упомянуть в самом начале, чтобы показать, что это очень, как бы, частая ловушка. Говоря про дельту, связанную с программным обеспечением, народ очень часто забывает про дельту, связанную с данными. Да, мы все с вами знаем, что надо все бэкапить. Да, у нас работает бэкап-система. Да, мы это все внедряли. Но мы все время забываем, что эти данные меняются не только, они бывают системные, но они бывают и пользовательские. Вот. И не надо забывать, что обязанность системного администратора входит охранять и обеспечивать эффективную работу, да, и это означает охранять не только системную часть, но и не только программную часть, но и часть, связанную с данными. Вот. В этой связи что я могу сказать? Ну, ничего я не буду говорить, я только напоминаю, что не надо про эти данные забывать. Скажу только вот что. Не стоит забывать, что данными, которые необходимо бэкапить, являются, например, корпоративная переписка, которая, допустим, хранится где-то на сервере, там, в персональных папках, и там instant messaging корпоративный. Да? Это тоже данные, которые, это тоже пользовательские данные, их тоже надо вот где-то хранить. Не стоит забывать, например, что есть такая довольно распространенная практика использования для вот хранения данных файлопомойки, и что файлопомойки, вообще говоря, нужно очень жестко ограничивать policy, потому что иначе они превращаются в реальные файлопомойки. И по возможности файлопомойки для хранения данных не используются. Не стоит забывать, что в случае любого динамического решения вопроса с пользовательским рабочим столом вам нужно довести до сознания пользователя, что те данные, которые он хранит на локальной машине, на ней не хранятся. Вот. Да? И, соответственно, ввести это в полисе тоже. Не стоит также забывать и об обратном, что если вы все-таки позволяете пользователям хранить их данные на локальных машинах, то вполне может так случиться, что в вашу обязанность входит бэкап этих данных куда-то на сервер. И вот тогда вам нужно внедрять сложные бэкап-решения, типа той же Бакулы. Да? Бакула устроена как? Она ходит по ночам, как Дракула, да, и высасывает данные из всех компьютеров. Вот. Вот пьет данные, да, живые. Вот. Только тем и живым. Вот. То есть, в отличие от... Это последнее, что я хотел сегодня рассказать. В отличие от от программного обеспечения, в отношении которого дисциплина может быть только одна. Пользователи не ставят свое программное обеспечение. Или другая. Пользователи ставят свое программное обеспечение, в этом случае системный администратор за них не отвечает. В отличие от этого, работа с данными может и должна управляться именно policy, именно дисциплиной, потому что иначе будет очень много возни либо администратору, либо пользователю. Да? Лучше уж пускай пользователь соблюдает дисциплину, а администратор делает свое дело. Еще что из того, что нельзя сделать, да, вот нельзя пытаться ввести какую-то сложную полисе на работу с программным обеспечением, иначе все это будет плохо, все равно виноват будет администратор. Еще что нельзя сделать, нельзя злоупотреблять переваливанием ответственности за администрирование на пользователя. То есть вот, ну ты себе поставил там какую-то программульку, все, ты сам теперь администрируй. И это очень хорошо работает в воспитательных целях, это очень плохо работает на практике. Да? Если у вас таких рабочих мест, где пользователю разрешено что-то самому себе ставить, и он даже подписался под тем, что после этого он сам себе администратор, да? Но если таких рабочих мест 20, они прекратили работать, то виноват кто? Правильно. Даже если пользователь вот подписался, что виноват он. Чинить-то надо. Вот. Поэтому, еще раз повторяю, никакого вариативного полиса на программное обеспечение и не злоупотреблять переваливанием ответственности на пользователей, там, на какого-то локального администратора, ежели это не, ну, если он не входит в сетку. И последнее, на чем надо закончить, это не злоупотреблять сетевыми, ну, условно говоря, NFS Home, в случае, если у вас не NFS Root. Вот если у вас толстый терминальный клиент, то поскольку загрузка происходит по NFS, то, разумеется, домашний каталог тоже можем смонтировать по NFS. Если сеть выдержать, то все хорошо. Если у вас, вы просто хотите объединить таким способом файловое пространство, лучше дать пользователю через SMB сетевую папку, которую он по паролю там сможет в нее иметь доступ. Почему? Потому что никто не гарантирует, что у вас будет в данный момент достаточно качественно работать сеть. Ну, на мало ли что, вы же ее не тестируете каждый день. Вот. И вот у вас внезапно все работало, потом все пользователи что-то начали сохранять, в это время, значит, там, не знаю, мышка пробежала хвостиком, махнула, вот, яичко упало, разбилось прямо в свитч, и NFS сдох. Все, домашние каталоги пользователей сдохли. Файлы не записались. Да, мы заканчиваем. Вот. То есть NFS Home можно использовать только в том случае, если у вас тем или иным способом качество работы сети проверяется. Например, у вас еще и NFS Root. То есть если у вас NFS Root, то, знаете, если система сдохла. Потому что там то, что домашний каталог сдох, это уже дело десятое. Вот. Вот такие рекомендации не использовать. Все, я и так выжил слишком много времени. У нас осталась, я так понимаю, одна еще лекция, да? До зачетной сессии. Нынче какое число? Восьмое. На следующей неделе. Вот. Соответственно, на какую тему она будет, я не знаю, она будет. Тогда же мы договариваемся об экзамене. Вот. Ну, предположительно, он там на через неделю. Формат экзамена. Требования к экзамену. Я этого сейчас ничего не знаю, потому что я вообще очень плохо представляю себе, вот как потому что у нас произошло, можно сделать экзаменационный какую-то подготовку. Но он будет, чтобы мне голову не открутили. Все, всем спасибо, до свидания.